История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире программа «Наследие». Я Николай Стариков. Как обычно, мы сегодня с вами нырнем в прошлое для того, чтобы лучше понимать настоящее и понимать, что нас ждет в небудущем. Сегодня мы с вами поговорим о Степане Разине. И у нас в гостях политик, писатель Захар Прилепин. Захар, добрый вечер.
Добрый вечер, дорогие друзья.
Я думаю, что не будет никаким преувеличением сказать, что сейчас все те, кто любят историю, любят, Захар, твое творчество, любят книги вообще, читают твой новый роман «Тума». И главным героем этого романа является Степан Разин. Поэтому первый вопрос, который я хотел задать, почему именно Степан Разин привлек твое внимание?
Ну, тут, конечно же, и личная история тоже, потому что по роду своему, по трем родовым линиям я с Верхнего Дона, не из казаков, за казака себя не выдаю, из однодворцев такого сословия, которые жили в 17 веке, по сути, на рубежах окраинах России. Там начиналось Дикое поле, это, еще раз говорю, верховье Дона. Ну и, естественно, еще будучи подростком, мальчишкой, я какие-то книги о казачестве начал читать и был совершенно этой историей покорен. Потому что, конечно же, виды этих степей и вот это вот ощущение вот этого простора и эти истории, они дали просто потрясающий эффект. Я думаю, что во многом определивший мою будущую жизнь. И даже мой там переезд в Донбасс, он тоже состоялся в связи с этим. Я в 14 году перешел ленточку, увидел персонажей своего детства, бородатые, такие жуткие люди, и понял, что я хочу быть среди них. Так вот, тогда у меня отец был учитель истории, преподаватель наш, в каком-то смысле, с тобой коллега. Вот у меня какие-то книжки там были, в том числе записки иностранцев о восстании Степана Разина, какие-то художественные тексты, в том числе роман Василия Макаровича Шукшина «Я пришел дать вам волю». И я их начал читать, и я был, конечно, совершенно поражен и потрясен этой фигурой. И в детстве, в позднем, это на меня подействовало гораздо больше, чем истории там про мушкетеров, про пиратов, даже, может быть, больше, чем про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. То есть я был совершенно потрясен тем наследием, которое у нас имеется, и которое вместе с тем не стало для большинства позднесоветских подростков столь же важным и столь же интересным, как какие-то вот зарубежные вот эти истории, связанные там с ковбоями, там еще там с чем угодно. Вот. А потом уже, будучи взрослым человеком, я стал возвращаться к истории, в первую очередь, 17-го столетия, это золотой век казачества, истории донского казачества и запорожского казачества, в первую очередь, вот, и ко всем их подвигам необычайным, там, да, и уже будучи человеком уже не романтическим, не идеалистическим, а глубоко суровым и пожившим, я подумал, боже мой, какая история потрясающая, как они жили удивительно. И вот, собственно говоря, как бы открыл это для себя заново. А фигура Разина в 17 веке была одна из центральных, не единственная, это был век титанов, но одна из центральных.
Ну, прежде чем, вот ты произнес, Захар, слово «наследие» по отношению к Степану Разину. Прежде чем спросить, в чем наследие Степана Разина, я хотел маленькую историческую справку дать, как говорится, для наших слушателей, которые прогуливали уроки истории, и для которых Степан Разин не сильно отличается от Емельяна Пугачева, хотя между ними столетие, в общем-то, да? А в 100 лет умещается вся советская власть, и даже еще немножечко на Горбачева остается, чтобы было понятно. Так вот, восстание Степана Разина – это 1670-1671 год. Чтобы как-то привязать в истории, на следующий год после окончания восстания, в 1672 году, родился Петр I. Угу. Вот так, чтобы было всем понятно. А восстание пришлось, соответственно, на царствование Алексея Михайловича Тишайшего, отца Петра I. Захар, в чем наследие Степана Разина?
Впервые понял, в чем наследие Степана Разина, и был поражен Александр Сергеевич Пушкин. Александр Сергеевич Пушкин, пребывая в Михайловском, стал просить и своих близких, и няню, и крестьян каких-то, и людей прохожих, коллег-перехожих, петь народные песни. И за какое-то время, в сущности, ознакомился с основным составом фольклора, действующего в те года, то есть те песни, которые особенно часто пелись. И в письме брату Льву он пишет с восхищением и удивлением: «Разин – единственное и главное поэтическое лицо России». Потому что песен, которые пелись тогда на всем протяжении огромной России, от юга до севера, до Поморов, от Белоруссии до Сибири, песен о Разине, ну, там порядка несколько десятков, а с вариантами их несколько сотен.
А это уже 150 лет
прошло. А это прошло 150 лет. То есть, дорогие друзья, вообразите себе харизму этого человека, который без телевидения, без радио, без пропаганды, который, более того, был подвергнут анафеме церковью, его анафемствовали из года в год, тем не менее песни, сказы, былины, народные постановки ярмарочные были посвящены в основном, по большей части, из всех национальных героев России Разину, то есть по количеству текстов, ему посвященных, которые народ пел. Он обыгрывал Минина, Пожарского, Скопина-Шуйского, Петра Великого, Владимира Красносолнышко, Ярослава Мудрого и так далее. Ну и, конечно, Алексея Михайловича и Михаила Федоровича. Вот что происходило. И Пушкин был поражен. И да, вот возьмите издание Академии наук, там, скажем, песни и былины 17 века. Там процентов Академии наук, там процентов 70 проразено просто, да. Чтобы люди сейчас скажут, а какие песни-то там из-за острова Настрежень? Нет, из-за острова Настрежень это уже песни 19 века, а из старинных песен, которым 350 лет, конечно же, вы знаете песню «Ой, то не вечер, то не вечер, мне малым мало спалось». Она... вот еще раз задумайтесь теперь о харизме Степана Разина. Эта песня существует 350 лет. У нее действительно был тогда несколько иной мелодический рисунок, потому что представления о мелодике меняются. Но текст был в сущности тот же самый. Там он просто был чуть подлиннее, и там имя Разина упоминается. Потому что она называется вообще «Сон Стеньки Разина», эта песня.
Вот никогда не задумывался об этом.
Вот вообрази себя. Вообще песня существует там год, три, иногда 50 лет, иногда 100 лет. Это вот в крайних случаях. Какие-то романсы из 19 века мы поем, там их тоже десятка-полтора. Ну, и там и 10-15 там народных песен. Но чтобы песня 350 лет, это случай исключительный.
Но из этого, ну, прям напрашивается вывод, что именно Степан Разин своей харизмой, своими действиями, своими мыслями, не знаю, там, манифестами, да, он как-то попал в душу русского народа.
Давай будем с этим разбираться. Да, потому что, действительно, он не единственный бунтарь. Потому что был и Болотников, был Кондратий Булавин и, соответственно, Игнатий Некрасов, его соратник и подельник, был Емельян Пугачев. Всех их Разин обыгрывает безоговорочно. Вот. Тут важно что понять нам с тобой как историкам, это будет лыка в строку, что называется, потому что иерархическое сознание русского человека не предполагало, что незнатный человек может претендовать на власть. Поэтому Пугачев выдавал себя за Петра, погубленного Екатериной, поэтому Болотников был при Лжедмитрии, но у Булавина восстание так и не разрослось. Вообще история самозванства тогда насчитывала даже не десятки, а сотни разнообразных случаев, потому что иначе просто, ну, то есть если человек выходит и говорит, пойдемте со мной на Москву, ему скажут, ты кто такой? В чем мы с тобой пойдем на Москву? Человек должен был представителем быть какой-то серьезной фамилии. Как правило, он себя выдавал за эту фамилию.
Но Степан Разин.
Но Степану Разину, я недавно прочитал, это не моя мысль, у одного историка, и он совершенно прав. Он говорит, что харизма Степана Разина была настолько мощная и обескураживающая, что ему даже не понадобилось выдавать себя за кого-то. Да, он на каком-то этапе восстания сказал, что со мной там едет погубленный царевич Алексей.
Алексей Алексеевич Романов, сын Алексея Михайловича
Совершенно да? Верно, да. Но это не имело ключевого значения. Он уже до этого, у него были огромные уже массы, за ним они уже шли, и он это объявил, уже двигаясь от Астрахани к Саратову и Самаре, и потом не придавал этому особого значения никакого. То есть это не было основной частью его мифа. И более того, эта вещь никоим образом не фигурирует ни в песнях о нем, ни в былинах, ни в сказах. То есть она была такая, ну, маргинальная
в его... Но это говорит случае о нем как о политике, потому что в 1670 году наследник престола, сын действующего царя, скончался скоропостижно. Да. Я думаю, что его отравили. Уж больно умный мальчик был, отлично знал польский язык и мог бы на самом деле претендовать и на польский престол. И тут Степан Разин понимает, что это ему лыко в строку, да? Поэтому вот он тоже с нами.
Это верно, это верно. Но тут все-таки нужно дать небольшую экспозицию нашим слушателям, потому что вот ты сказал про польский язык. Дело в том, что к 1670 году, Разину было в это время примерно 40 лет, он и так обладал уже весьма серьезным и весомым именем. Во-первых, он был дипломатом, он владел не только польским языком, а по мнению, по записи, по свидетельствам иностранцев, которые с ним общались, он владел 6-8 языками свободно. Это, на самом деле, не так удивительно для Дона XVII века, потому что, ну, во-первых, постоянное общение с врагами, с купцами. Старочеркасск, ну, который тогда назывался Станица Черкасская, был вообще центром всех самых разнообразных народов. И, конечно же, общаясь с калмыками, ногаями, крымскими татарами, османами, поляками, всеми остальными черкасами, черкесами, они должны были знать их языки. Но Разин был еще и дипломатом профессиональным. То есть он проводил посольство, и, конечно же, он должен был знать языки досконально. Кроме всего прочего, он был тума, он был полукровка. Слово тума означает полукровка. Мой роман Разин называется «Тума». Он был сыном туркини, либо татарки. Вот. И поэтому он с детства уже знал какой-то, какой-то набор языков, татарский и турецкий, крымско-татарский, соответственно, и османский. Вот. А потом уже как тума, он, видимо, полиглот природный, он обучился иным языкам, и о его переговорах отписывали царю. То есть он был настолько заметный дипломат, что царю писали, что вот там Стенька Разин, казак такой-то, провел такие-то переговоры там, да. Более того, он был успешным полевым командиром, как бы сегодня это назвали. Он совершал там все мыслимые там победы, которые можно было совершить на тех рубежах там над ногами и над другими противниками. Он был участником, соответственно, русско-польской войны за присоединение так называемой Украины к России, тогда она так не называлась там, да. Вот, и у него была, ну, там, удивительная биография. Я только еще один факт сообщу. Он в 1667 году, накануне, собственно, своего похода на Москву, накануне восстания, он совершил крайне удачливый поход в Персии, к Ирану, к нынешнему. Поход был удачен до такой степени, что персидский правитель выставил все свое войско основное против Степана Разина. Там 4000 спецназа, что называется, под руководством Минедыхана. И Сталин, прошу прощения, и Разин со своим войском, где было всего 1000 казаков, достаточно измученных походом, разбили в пух и прах просто персидское войско, чем, собственно, охарактеризовали крупнейшую морскую победу русского воинства в 17 веке. То есть до Ушакова и Нахима осталось еще много времени. В 17 веке ни одной подобной победы наши флотоводцы не совершали. Об этом сообщили, соответственно, царю Алексею Михайловичу. Он был обескуражен такой победой. И, собственно, и весть тогда уже пошла о Разине по всей земле, что это просто человек, от которому равных нету.
Да и вообще у нас отцом флота считается Петр I, который, собственно говоря, родился в тот момент, когда Разина уже четвертовали. Да.
Спустя год. Да. Тем не менее, еще раз говорю, на Каспийском море, тогда называлось Хвалынском, Разин совершил обескураживающую просто победу, вот, и вернулся невероятно богатый, невероятно знаменитый, и слава о нем пошла уже по всей земле русской. То есть надо понимать, в каком статусе, в каком виде, в какой славе он пришел вот к тому моменту, когда решился отправиться на Москву.
Захар, ну ты сейчас коснулся самой, наверное, такой масштабной победы Разина не в гражданской войне, потому что можно так называть, можно мятеж, можно гражданская война. Здесь самое время спросить про несчастную персидскую княжну, ведь она как раз попала в плен, если это правда, вот как раз по итогам этого сражения. Что с ней случилось-то на самом деле?
Ну, во-первых, есть о Разине есть несколько либо мифов, либо неверной фактуры, которая, собственно говоря, и стала основой представления о Разине в массах. Вот. И, собственно говоря, персиянка – это одна из этих вот, один из этих хитов, ключевых точек, моментов его жизни. Нет. Дело в том, что по итогам этого сражения к Разину действительно попал в плен сын Минедыхана, но никакой персианской царевны там не было. И ни по каким документам в 1670 году и в 71 году никаких персианок он не топил. Откуда взялась вся эта история? Я рассказываю. Дело в том, что тогда, в период восстания с ним общалось вообще много иностранцев с Разиным, потому что они служили русскому царю, и было много в Астрахани, и они все его наблюдали, он никого из них там не казнил и предлагал им всем служить в своем войске. Вот, они много с ним общались, и один из иностранцев записал, что о Разине ходит легенда, что несколько лет назад, ну, то есть, видимо, там, в 1667-68, а может быть, чуть раньше, он сбросил со струга татарскую женщину, возможно, татарскую княжну. Вот в проброс он об этом сказал, что там была какая-то история, вот, даже неизвестно, была или не была, но про нее такое говорят. Это могло быть какой-то... Потому что она вообще не утонула.
Опять
там
черный пиар, опять Запад.
Ну, может быть, да. Вот. Но дальше, слушай, дальше еще интересней. Вот. Важно сказать, что эта история не зафиксирована ни в каких народных песнях. То, что мы знаем песню «Из-за острова на Стрежень», это песня авторская, поэта 19 века Садовникова. Откуда взял эту историю Садовников? Садовников взял ее у Пушкина. Пушкин был так очарован разинской историей, что стал искать все, что по поводу Разина написано. Нашел, естественно, все эти записки иностранцев, прочитал их, либо в переводе, либо сам перевел. И нашел этот факт. О, а Разин, оказывается, какую-то там княжну бросил в воду. Взял и написал на эту тему стихотворение, такую стилизованную песню. Но это авторское стихотворение Пушкина о Разине, что вот там Разин сидит, вот смотрит на княжну, думает, Волга, матушка, не дарила тебе подарков, брошка, я тебе княжну. Это пушкинская история, это даже не черный пиар Запада. Пушкин с подачи этого иностранца, где он там вычитал эти две строки про эту княжну, он написал эту вещь, а, соответственно, Садовников, поэт, который жил там спустя 60-70 лет после Пушкина, он написал свой вариант стихотворения, который народ положил на музыку, и который с тех пор поют не просто в России ее поют, ее по всему миру поют. Песня «Из-за острова на Стрежень» — одна из самых популярных песен русских вообще в мире. У нее десятка три самых разных версий на всех языках. Вот. И так вот, как бы, Разин вошел в сознание уже современного человека вместе с этой княжной. Между тем, еще раз говорю, в 17, 18, 19 веке до самого Пушкина никто про эту княжну не пел и не помнил. Она не была зафиксирована в национальном сознании.
А что пели про Степана Разина до Пушкина? Вот какой образ сложился в этой народном фольклоре?
Гулевой казак, бесшабашно смелый, у которого жутко болело сердце, и он спрашивает все время лирически игрой этой песни, отчего мое сердце больно болит. Казак не ходит на казачий круг донской, у казака есть серьезные претензии и к разожравшейся казацкой старшине, которая уже стала уже элементом такого государственного управления, которая утеряла свой этот казачий дух. Вот. Разин вступает с ними в конфликт, потому что, конечно же, казачество там начало 17 века, когда он взрастал, и середина, это же разное казачество, оно уже начинает понемногу не принимать бегущих людей от крепостничества, оно начинает их выдавать обратно Москве, ну, то есть оно вступает в Москву, с Москвой в отношения, которые считались для Разина, по крайней мере, считались предательством казачьего вот этого вольного духа с лозунгом «С Дона выдачи нет, все, кто пришли на Дон, да, становятся донскими жителями», вот. И в песнях он так отображен, как человек, который дружит с Голью, дружит с беглыми холопами, о них переживает, и вот начинается его путешествие, военное путешествие на Каспий, на Хвалынское море. Основная часть песен посвящена вот этому походу, как он идет на Персию, как он совершает эти победы, какие там у него бывают и поражения, потом он возвращается, там его встречает боярин Прозоровский, губернатор, соответственно, Астрахани, ну и так далее. И самые замечательные моменты, я из-за этого увожу одно, как мне кажется, историческое открытие, что песни о Разине доходят до самого начала восстания, и потом уже период восстания от Астрахани до Симбирска песни не описывают. Следующие уже песни о его казни. Из чего я делаю вывод, что, скорее всего, вот этот бард, который сделал основной состав песен о Разине, находился в его войске. Он был просто в составе его войска, и когда Разин принимает решение, что он идет на Москву, а это было страшное решение. То есть для казачества это было решение обескураживающее. И часть казаков старых от него ушла. Сказали: Разин, мы с тобой были всегда, мы ходили с тобой во все походы, мы с тобой били персов, били поляков, били нагаев, били всех, но на Москву мы не пойдем. И я думаю, что вот этот вот человек, который слагал эти песни, он ушел тогда. И поэтому песен о взятии Саратова, песен о взятии Самары, песен о штурме Симбирска, о двухмесячных боях вокруг Симбирска нет ни одной. Это вообще никак не зафиксировано в национальном сознании. Только есть песни, уже потом его казнили, и вот эта вот легенда о Разине, как освободитель, вот она дальше начинает уже ширяться.
Тогда впору задать вопрос, а что же Степан Разин хотел? Вот что хотел Емельян Пугачев, мы понимаем. Он хотел сесть на престол, себя обозвал Петром Третьим. Что хотел Лжедмитрий, мы тоже понимаем. Он хотел сесть на престол. И Лжедмитрий Второй хотел сесть на престол. И везде вот в этих, за исключением Степана Разина, мы можем найти иностранные ушки и следы, когда они хотели своего человека посадить на престол или хотя бы поставить под сомнение легитимность правящего монарха. Степан Разин этого не сделал. А что он хотел? Вот он пошел на Москву с какой целью?
Ну, вот тут есть некоторые сложности, впрочем, вполне разрешимые. Дело в том, что действительно, сколько бы сейчас ни искали, а сейчас тоже будут искать каких-то привязок Разина к Речи Посполитой, там, к османам, кому угодно, их нету. А между тем, конечно же, сам он пытался списаться с двумя запорожскими атаманами. Даже не пытался, списался. Серко и Здорошенко. Судя по всему, он знал их по русско-украинской войне и приглашал и того, и другого присоединиться к нему. Но все-таки надо учитывать, что Серко-то вообще был промосковский гетман и атаман запорожский, левобережный. А Дорошенко находился в весьма смутных отношениях в тот момент с Речью Посполитой. Он не подчинялся ни тем, ни другим, ни третьим. И переписка Разина с Дорошенко не означает никаких его предательских побуждений. То есть он не зовет, условно говоря, поляка и раба шляхты к себе на помощь. Он просто переписывается с вполне легитимным правобережным гетманом и с легитимным левобережным гетманом. Ни тот, ни другой не пришли, хотя какая-то часть запорожцев присоединилась к войску Степана Разина. Что могло быть и что было в числе основных его побуждений? Во-первых, конечно же, надо понимать, что совсем недавно случился раскол, и первые трещины от него уже пошли. Это не столь важная часть восстания и обоснования восстания, как это было при Булавине, которое было просто уже во многом старообрядческим. Но, тем не менее, духовник Степана Разина, о нем все данные сохранены, он был попом старого обряда. И его за это, собственно говоря, не за это, а за соратничество, сотрудничество с Разином, он был наказан. Это раз. Второе. Сохранилась, к сожалению, только одна разинская грамота. Тем не менее, там написано, что он призывает себе всех кабальных и опальных идти на Москву, чтобы предъявить спрос боярам. Дело в том, что против царя Разин никогда не выступал. Он действительно имел эту идею, по нынешним временам ее можно назвать в самом хорошем смысле демократическую, организовать народное самоуправление во всех городах России. Что он и делал, на самом деле, и в Астрахани, и в Самаре, и в Саратове, и во всех городах. Он схватил много городов, везде тут же устанавливали круг народное самоуправление. Разин, вопреки известным о нем черным мифам, никого не казнил никогда сам, и даже права не имел, потому что он выводил людей на круг. Они сами решали. Как правило, там, если подвергалось казни, то там один, два, три каких-то мироеда, самое большое количество было в Астрахани, там было там 18 человек, потом еще чуть-чуть больше, но это все...
Но число вот такое небольшое.
Небольшое, да? Конечно, но учитывая то, что там в Арзамасе потом казнили 11 тысяч разинцев, вот, и как бы страшный Разин казнил 18 человек, а потом как бы добрые бояре казнили 11 тысяч восставших, ну, все понятно, что они защищали государство, там, это все ясно, но, тем не менее, я про мифологию, тут, давайте не будем рассказывать про страшного атамана, у которого кровь текла из-под усов. Нет, это вот собирался сход, народ, вот этот стрелецкий голова, вот этот боярин, вот этот дворянин, они говорили, нет, хороший, это добрый, это помогал, этот замучил всех. Вот, и у него был, он прям искренне в это верил, у него был разговор к царю. И он, причем, когда его уже привезли в Москву, Разин искренне верил, что царь придет к нему поговорить. И у него был какой-то к нему спич. Он хотел ему что-то сообщить. Вот. Тут мы уже не знаем, что он хотел ему сообщить. Но важно, что Алексей Михайлович составил 10 вопросов к Разину, чтобы спросил у него палач. Вот. Из этих 10 вопросов, 8 вопросов касались взаимоотношений с Никоном. И это крайне важная тема.
Дорогие друзья, сейчас у нас выпуск новостей, и мы продолжим актуальнейшую, интереснейшую тему с Захаром Прилепиным, Степан Разин и его наследие. Не переключайтесь и звоните нам в прямой эфир. Телефон мы назовем сразу после того, как послушаем выпуск новостей. Ну и, конечно, ваши вопросы, ваши предложения, пожалуйста, +7 925 48 94 8.
История – это не о прошлом. История – это о настоящем и о будущем. Известный писатель, публицист и политик Николай Стариков и его гости рассказывают о главных событиях российской и мировой истории и о их связи с настоящим. Наследие. Мы погружаемся в прошлое, чтобы понимать и видеть будущее.
Дорогие друзья, продолжаем наше погружение в прошлое для того, чтобы видеть будущее. У нас в гостях Захар Прилепин. Говорим мы о Степане Разине, о его наследии. И в первой части мы с вами прошли долгий, одновременно и не очень долгий путь Степана Разина, его восстания. Сейчас хотел бы озвучить телефон прямого эфира 8-495-7373-94-8. Телефон для ваших, прошу прощения, для ваших СМС и вопросов Захару +7 925-48-94-8. Вот уже поступил вопрос. Наш слушатель Строгинский или Строгинский, не знаю как, спрашивает: Захар, вы считаете Разина героем казачества и защитником угнетенных, или скорее он предатель государства и бунтарь?
Ну, я еще раз говорю, что Разин не является предателем, и более того, на большей части России и таковым не воспринимался. Я напоминаю, что Саратов и Самара вообще открыли ему ворота. Церковь его, как правило, его и его казаков встречала с хлебом и солью. Его воспринимали долгое время в качестве человека, атамана, казака, который несет царю весть о происходившем тогда, тут нечего скрывать, закабалении русского народа. Потому что, я напоминаю, что было соборное уложение, был ряд реформ, которые вывели большинство населения России из определенного статуса более вольного, более свободного, ввели его в сторону все большего и большего закрепощения. Разин, как человек, во-первых, он дважды ходил на богомолье в Соловки, он был человек, судя по всему, очень религиозный в молодости, знавший как атаман, и как дипломат, и как человек, находящийся на самой верхушке Донского войска, жизнь по всей стране. Судя по всему, он шел с определенным, ну, может, как сегодня бы сказали, с программой к царю, чтобы донести ему, что негоже так обращаться с нашим, с вашим народом. Он никогда, еще раз говорю, не выступал против государя-батюшки, но имел определенный набор претензий к казачьей верхушке и к боярству. Тут надо еще что понимать, друзья мои. Дело в том, что у любой нации, у любого народа, помимо великого царя и великого вождя, Петра, там, как бы, или там Линкольна, или еще кого-то, всегда существует другая фигура, находящаяся на другом полюсе национального восприятия. Свой Робин Гуд, условно говоря, свой Спартак, свой Че Гевара, какой-то свой персонаж, который отстаивал национальные права в сложные минуты, потому что не было профсоюзов, не было парламента, не было медиа, не было прессы, не было возможности пожаловать своему депутату. Был казачий атаман, и народ к нему пошел со всей Руси Великой, со всей Руси Великой пошел к нему, доверившись ему, и более того, пел о нем 350 лет песни, потому что воспринял его в качестве того самого носителя национальной правды, который не всегда доходит до власти. И в этом смысле мы не имеем никакого права обвинять этого человека или обзывать его какими-то словами, потому что не только для Пушкина, но и для Сергея Есенина, и для Шолохова, и для Василия Макаровича Шукшина Разин — это средоточие вот этого национального правдоискательства. Не может всегда круглые сутки вся страна ходить строем, как бы, да? Я сам при этом, на минуточку напоминаю, прослужил 12 лет в спецслужбах, я сам прекрасный жандарм, и все это я сам умею. Но, тем не менее, надо давать себе отчет, что, конечно же, народ имеет право на слово, народ имеет право на волеизъявление. И в данном смысле, еще раз говорю, Степан Тимофеевич Разин по возможности мирным путем пытался это слово донести, но столкнулся в лоб-лоб с государством и потерпел поражение под Симбирском.
Ну вот наш слушатель Александр Демков как раз задает вопрос в развитии того, что ты сейчас сказал. Захар, на ваш взгляд, почему не помиловали Разина за его прошлые заслуги? Сослали бы и все?
Я думаю, что в какой-то момент Алексей Михайлович ощутил это как прямую угрозу всему государству. Потому что если вы посмотрите на карту и увидите, какие территории уже контролировал Степан Тимофеевич Разин, вот, то это и Дон, часть Дона, и Нижняя Волга, дошел до Симбирска. Это, по сути, ну, это половина Европы. И более того, я думаю, конечно, Алексею Михайловичу донесли, что с ним входит в сотрудничество, так или иначе, церковь, что ряд глав городских остаются на своих местах, что он везде вводит народное самоуправление, и что популярность его достигла такой степени, что в Москве уже стали люди говорить на площадях, что сейчас Разин придет и все вопросы разрешит. Это таких людей стали задерживать. Я думаю, что это Алексей Михайлович. Все-таки надо помнить, что тогда от смуты прошло не так долго времени. Алексей Михайлович, по сути, сын
смуты. Первого царя.
Да, первого царя, которого сами казаки привели на царство. И это все, ну, то есть для них это было совсем рядом. Заруцкий, Мария Мнишек, царенок повешенный. Вот это вот ощущение, что сейчас опять полыхнет и зашатается так, что потом не соберешь Россию, оно было острое и болезненное. И решили просто эту проблему снять. Тем более, еще раз я напоминаю, что я в прошлом части программы начал говорить про Никона, огромную роль играл Никон. Разин был с ним знаком. Разин был с ним знаком, причем с первого своего богомолия. От Разина неоднократно ходили ходоки к Никону, пытались с ним договориться. То есть Разин, ты прав, он выступал как политик. Он пытался привлечь запорожских гетманов, пытался привлечь к себе Никона. Никон не пошел к нему, но, возможно, Никон, я даже могу это доказать, он выступал одним из людей, которые так или иначе поддерживали, возможно, спонсорски восстание Степана Разина. Никону важно было донести тоже какое-то свое слово, да, Алексея Михайловича, вот, и вот все это средоточие всех этих проблем заставило Алексея Михайловича не просто казнить Разина, но его еще предали анафеме. Это крайне редкая была история, и это был, безусловно, политический жест. Его слава в народе была столь обескураживающая и стремительная, и всепокрывающая, что другого способа сделать ему абсолютно черный пиар не было. Хотя там, если сейчас читать причины, по которым он анафемистом стал, они, конечно, недостаточные для этого. Он ничего такого не сделал для того, чтобы его предать анафеме.
Захар, предлагаю принять звонки.
Давайте.
Вот есть звонок. Здравствуйте, мы вас слушаем. Представьте, пожалуйста.
Добрый вечер, спасибо за эфир. Знаете, вот читал много Чаплыгина, Степана Разина. И вы знаете, что сам, по-моему, первый художественный фильм в России был же о Степане Разине. И вот удивительно, что не снимают ни сериал, ни фильм, хотя, просто даже по Чаплыгину если снять, пускай это художественное, но там реальные супергерои всякие, которые там один стреляет без промаха, другой на саблях там нереально, другой богатырской силой обладал. То есть, и любовная линия. То есть, шикарнейший сценарий, но почему-то никто не делает.
Хорошо, спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Дело в том, что Чаплыгин-то как раз экранизирован был в 30-е годы, и действительно первый игровой фильм снят, вообще первый русский игровой фильм 1908, по-моему, года, снят о Степане Разине.
Это, кстати, тоже о многом говорит.
О многом говорит. То есть это с чего начать кино? С самого главного национального героя. Несмотря на то, что он под анафемой, про него снимают первый русский национальный фильм. Вот. А помимо Чаплыгина есть еще замечательная книга Степана Злобина, которая получила сталинскую премию, и Сталин был в восторге просто от книги Степана Злобина. Вот у Чаплыгина называется роман «Разин Степан», у Злобина называется «Степан Разин», а потом была книга Василия Макаровича Шукшина, по сути, кинороман «Я пришел дать вам волю», который Шукшин мечтал экранизировать. Все три этих текста заслуживают экранизации. Единственное, что я считаю, что Чаплыгин огромный писатель, просто великолепный писатель, к сожалению, не столь популярный, но с точки зрения исторической, конечно же, он не обладал возможностью работать с тем объемом документов, с которым работаю я. Конечно, его Разин глубоко мифологичен. Он там, там нету реального Разина до какого-то момента совсем. Там все, он придумывал все это из головы. Вот то, как у меня написано в романе «Тума», это и есть максимально приближенная к реальности жизнь реального Степана Тимофеевича Разина.
В этом есть, наверное, какая-то ирония, потому что в Санкт-Петербурге, так сказать, все, что осталось от питерского телевидения, да, находится на улице Чаплыгина.
Да,
да. Да, и поэтому для жителей города, которые не очень знают историю, Чаплыгина – это улица, где находится телевидение. Так что вот...
Там он похоронен на кладбище в Санкт-Петербурге, он там жил, да. И я рекомендую Чаплыгина читать, несмотря на то, что я, еще раз говорю, хвалю свой роман и имею на это право под названием «Тума». У Чаплыгина это достойный текст, просто по уровню владения владение языком. Он был мощнейший писатель, он такой хтоническим, таким почвенным русским языком писал. Он молодчина.
Захар, прежде чем принять еще звонки, чтобы вот, как говорится, довести до конца историю самого Степана Разина, он ведь был предан как раз старшинами казаков.
Да, конечно, да. Более того, его взял в плен его крестный отец, войсковой атаман Донского войска Корнила Яковлев. Тоже мощнейшая фигура, знаменитейший, одержавший множество побед разнообразных. Вот. Но что поразительно, вот что делает народная память. Тогда, для того времени, Корнила Яковлев, это была, ну, настоящая звезда военная. Он беспрецедентный совершал не по Каспийскому морю, а по Черному, соответственно, Азовскому. Вот он все эти моря исходил и там много побед одержал. Но о нем практически нет песен, а о Разине есть. Вот, и он, это показывает статус, на самом деле, Разина. Он был его крестным отцом, и он, Разин, претендовал, по сути, на должность атамана, но, сказать, казачья среда была коррумпирована уже в такой степени, там были уже в кругу свои крикуны, которые из раза в раз, от выборов к выборам выбирали одного и того же атамана. Как бы. И Разин понял, что он просто не имеет даже возможности политической карьеры на Дону, и поэтому ушел, кинул на донское казачество и ушел как бы в одиночное плавание. Ну, любопытная вещь. И старшина его предала, да, это предала, потому что Москва начала писать гневные письма, типа, он от вас ушел, так вы его сами и полоните. И они его полонили. Там была целая войсковая операция. Ну, вот, предатели были и в ближайшем окружении Разина. Ну, на самом деле, это обычная история таких вот, как бы, великих гулевых персонажей в любой эпохе.
Ну, это очень похоже на историю Емельяна Пугачева. Тоже его ближайшее окружение, ну, да, арестовало, да, получило деньги. Там,
ну, да, но это, там все-таки не было крестного отца. Там,
ну, да, здесь согласен.
Это совсем уже такая вот такая латиноамериканская история, крестная или индийская, ну, там,
практически,
болливудская.
Практически, да. Еще примем звонок.
Алло,
да, здравствуйте.
Добрый вечер.
Представьте, пожалуйста, и слушаем вас.
Добрый вечер. Меня Николай зовут. Скажите, пожалуйста, вот очень поверхностно слышал эту теорию, что у Степана Разина якобы были какие-то связи с английскими купцами или английскими послами именно из Англии, и что так или иначе они спонсировали, скажем, его деятельность. Это правда, нет, вымысел, есть ли какие-нибудь исторические факты по этому поводу?
Да нет, действительно, в Астрахани, в которую пришел Разин, находился ряд иностранных специалистов. Они туда не прибыли, к Степану Разину, и не успели бы прибыть к Степану Разину ни с какими деньгами, они просто там работали на российское государство. И Разин много с ними общался, и потом, и он оставил их всех в живых, они вернулись, соответственно говоря, к себе на родину, кто куда, и оставили там свои воспоминания. И, между прочим, в Европе была первая диссертация о Разине, защищена уже там, примерно там, в 1675 году. То есть, вообще, это первая диссертация о России, вот, и о Разинском восстании. Но даже на Западе и в российской историографии никто никогда ничего не говорил о том, что какие-то английские купцы там что-то спонсировали. Я еще раз говорю, технически было невозможно, потому что восстание началось, по сути, в летом, а в сентябре уже закончилось. Никто бы никакие деньги даже не успел подвести. Поэтому нет, это абсолютно антиисторично. Я думаю, что это просто в поисках лайков кто-то такую историю накрутил там, как бы, и все.
Еще звонок у нас есть. Здравствуйте, представьте, пожалуйста, и слушаем вас.
Здравствуйте, Олег. Скажите, пожалуйста, вот из вашего рассказа я понимаю, что, с одной стороны, у Степана Разина была попытка, ну, связаться с Никоном. С другой стороны, старообрядчество было, да, ну, выразителем вот оппозиционного духа народных масс. Но в этом смысле, наверное, такая двойственность, да, вот религиозное движение Разина. И в какой все-таки вот на пике восстания, какова численность была силы разинцев, вот при осаде Симбирской взятии, например, и, собственно, вот.
Спасибо большое за вопрос. На пике состав восставших и Разинского войска был 20 тысяч человек, но, к сожалению, казачество составляло меньшую часть. То есть это было плохо вооруженное, по сути, дубьем мужичье войско, которое не обладало никакими воинскими навыками, и в силу этого достаточно быстро потерпело поражение. А очень серьезная часть профессиональных бойцов, казаков и стрельцов, которые переходили на сторону Разина, они от него ушли в какой-то момент. И то есть там, ну, там это была десятая часть его войска, и она очень быстро выгорала в очень серьезных боях. Вот, увы, так. Ну, казаков, с другой стороны, их и вообще было мало, донских, в отличие от запорожских, которые исчислялись в десятках тысяч. То есть там донских казаков всего было на тот момент там 10-15 тысяч, там, да, из них там 1000-2 пошли с Разиным. Там, да, это, в сущности, было уже много. Вот. Поэтому 20 тысяч, но 20 тысяч мужичьего войска и 10 тысяч профессиональной армии, рейтеров, Алексей Михайлович, это, конечно, разные совершенно вещи. Те пришли с артиллерии, пришли с пищалями, пришли войска, закаленные уже в русско-польской войне, они, конечно, разнесли мужичье войско, хотя оно сопротивлялось страшно. Еще целый год после того, как Разина разбили под Симбирском, еще год воевало мужичье войско, не сдавая своих позиций, жутко воевало, не сдавая позиций. Что касается, очень хороший и важный вопрос, что касается Никона и старообрядчества. Действительно, тут есть некий парадокс. С одной стороны, Разин придерживался старого обряда, и старообрядцы понемногу пополняли уже его войско, хотя раскол тогда еще не достиг той степени, которую он достиг там при Петре и дальше. С другой стороны, он договаривается с Никоном. Но дело в том, что, конечно же, мы должны понимать, что люди на Руси были мало осведомлены. С одной стороны, им не нравился раскол, они противились вот этому, то, что сегодня назвали бы западническому европейскому влиянию, противились нашествию малороссийских священников во все церковные институции Московии. С другой стороны, так как Никона низложили, отправили в ссылку, в народе, в сознании огромной части населения было представление, что Никон, он и есть правильный, Никон, он и есть за старый обряд, и Никона за это и сослали. То есть люди никак не могли соединить в голове, что раскол совершил Никон, то есть он совершил плохое дело, а его сослали. Так не может быть. Люди решили, что нет, он никакого раскола не совершал, просто его сослали, потому что он за старый обряд. Вот. И Разин, как человек, как политик, как человек в этом смысле циничный, он решил, что ладно, такой Никон сойдет. Ну, то пусть я за старый обряд, Никон не за старый обряд, но как-нибудь договоримся, а там как бы, главное, дойти до Алексея Михайловича, а там решим. Вот. Ну, такая обычная, на самом деле, история в политике, такое тоже случается.
Ну, сложно его за это упрекнуть, потому что все-таки у него была определенная цель. Мы, Захар, ты сам сказал, что по документам мы не знаем досконально, что он хотел сказать царю, но знаем, что что-то хотел сказать, да? Наверное, действительно...
К несчастью, архив с допросами Степана Разина, он сгорел. Архив сгорел, там осталось вот свидетельство о этих 10 вопросов, запись этих вопросов, они есть, они существуют. И остались свидетельства о том, что он вел себя беспрецедентно мужественно на пытках. То есть он отказался говорить, ну, то есть мы взрослые люди, мы понимаем, что профессиональные московские палачи заставляли говорить всех. Все 100% пытаемых людей. Это науку эту зверскую знали отлично. И тем не менее Разин поразил всех. То есть он молчал, он сказал, что царь придет, я буду с ним разговаривать, а с вами не буду говорить. Его пытали с самыми страшными...
Но царь не пришел.
Царь не пришел, да.
Ну, тут хочется спросить, конечно, а в каком году сгорел этот архив? То есть это действительно какое-то стечение обстоятельств?
Нет, это московский был большой московский пожар. Уже не помню, какой именно, но один из московских пожаров.
Наверное, Наполеон подсуропил.
Ну, может быть, да.
Может быть. Ну, у нас есть еще, Захар, целый ряд вопросов. Но, видимо, кто-то, кто подключился не к самому началу нашей программы, спрашивает, почему тема Разина вот сейчас реализована в виде книги?
Но это собственная моя задача, которую я сам для себя поставил очень давно, но она напрямую связана, еще раз говорю, с теми событиями, которые мы переживаем, потому что разинская жизнь и разинская биография – это большая война за Украину, которая началась сначала после, собственно, гражданской войны на Украине, которую возглавлял Богдан Хмельницкий, и в ней уже Разин принимал участие, потом то самое воссоединение Украины с Россией, и потом новая война, соответственно, уже против Речи Посполитой и шведов, в которой тоже Разин принимал участие, ну и так далее. Это события, по сути, напрямую рифмующиеся с тем, что мы сегодня с вами переживаем.
Да это вообще просто один и тот же сценарий.
Вот
давайте просто перескажем события 17 века на сегодняшний день. Да? Соседнее государство, в котором живут славяне, и живут русские люди, которые называются малороссами, казаками.
Черкасами.
Да, испытывают гнет в Речи Посполитой. Им не дают говорить на родном русском языке, исповедовать веру, как они хотят. Они там люди второго сорта становятся. После чего они обращаются за помощью к московскому царю. Помоги.
Царь, веди войска.
Просто. Да, царь, веди войска и прекрати это все безобразие. Да? Да. Начинается гражданская война внутри Речи Посполитой. Да. Царь после долгих раздумий...
6 лет она длилась. Не 8, как у нас, но 6.
Все-таки царь вводит войска. Да. Дальше происходит то, что в советской историографии называется воссоединение Украины и России. Но тут, значит, Владимир Вячеславович Мединский справедливо сказал, как может быть воссоединение того, чего еще не было. Да, Украины не было. То есть, правильно сказать, воссоединение русского народа, России и Малороссии.
Все-таки надо... Тут я сделаю... Ни в коем случае не спорю с Владимиром Вячеславовичем. Дело в том, что заключали договор с юридическим телом. Это было Запорожское войско. Причем с теми частями Запорожского войска, которые мы смогли взять под контроль. Потому что сейчас часто говорят, что, ой, смотрите, какая была маленькая Украина тогда. Дело в том, что нет, конечно, она не была маленькая, она была левобережная и правобережная, и плюс-минус почти той же самую территорию занимала, что и сегодня, без, там, без Одессы, конечно же. Тем не менее, мы дошли до Львова, а потом у нас в войне что-то пошло не так, мы откатились обратно. Мы потеряли правобережные территории, потеряли Киев и смогли зафиксировать только какую-то малую часть, а претендовали мы на большее. Тем не менее, мы, естественно, воссоединились с русским народом, но предмет договора было Запорожское войско, которое выбило себе очень серьезную часть автономных прав, весьма серьезную. Именно к этому они сейчас апеллируют, говоря, что там у нас был договор, у нас там была автономия, а потом эту автономию отобрали при Петре и при Екатерине, что тоже правда,
кстати. Мне хочется сказать, найдите 3 отличия от сегодняшней ситуации. Ну, да. Так, хотя бы одно, да? Все, в общем-то, ровно...
Я, Николай, сейчас добавлю. Часто спрашивают, Захар, сколько продлится нынешняя война? Я говорю, я не знаю, сколько сейчас продлится, но тогда, после ввода войск, она продлилась 12 лет до Андрусовского перемирия, когда мы взяли часть Левобережья, а Киев взяли в наем.
То есть... купили Киев. Купили, есть же договор, да. Он у нас в музее лежит. Да. Выкупили Киев у поляков, так сказать. А потом как-то получилось, что Киев как-то сам себя выкупил уже у нас через развал Советского Союза. Но на самом деле, дорогие друзья, знание истории помогает действительно разбираться в сегодняшних событиях и как-то прогнозировать то, что происходит дальше. Вот наш слушатель Никита, спасибо вам за это, Никита, пишет, архив сгорел в 1701 году, то есть на Наполеона мы напраслину возвели, он, конечно, мерзавец и негодяй, потому что Москву сжег, но в 1701 году без него управились.
Но дело в том, что все-таки огромный свод документов о разне... Он сохранился, потому что вели огромную переписку из Астрахани, из Самары, из Дона. Поэтому 4 огромных тома документации по восстанию Степана Тимофеевича Разина, они существуют. И я помню, был такой у нас замечательный юморист, Миша Михаил Задорнов, я был у него в гостях, и он начал мне там рассказывать какую-то историю, что Степан Тимофеевич Разин возглавил Тартарию, поход Тартарии против там еще чего-то. Я говорю, Миш, да есть 4 тома документов, я всех их читал, их там 10 тысяч документов, их никто бы не стал подделывать. И он с такой тоской на меня посмотрел, говорит, никто бы не стал. Я говорю, нет, Миш, не стал бы, это невозможно. Говорит, это огромный свод документации, который, конечно же, позволяет совершенно спокойно, опираясь на документы, судить о том времени.
Жок Ростопчин пишут. Отсюда, кстати, вывод, что Александр Сергеевич Пушкин пользовался уже ситуацией, когда сгорели эти архивы. То есть они сгорели не после того, как Пушкин их изучил, а до этого, да?
Нет, а Пушкин изучал, еще раз говорю, народные песни и записки иностранцев, а с архивами он бы и не мог работать бы.
А если даже и захотел бы, то, может быть... Да. Я не знаю, хотел ли Пушкин ходить в архивы?
Не, он хотел ходить в пугачевские архивы и специально просил об этом царя. Вот. Они особенно допускали, конечно же.
Ну, Захар, у нас осталось 2 минуты до конца нашей программы. Я попросил бы тебя подвести итог. Вот наследие Степана Разина.
Дорогие друзья, не только упомянутый нами Пушкин, не только русский народ, сочинивший о Разине несколько сот песен, не только Сергей Есенин, но и, допустим, замечательный поэт Василий Каменский написал огромную поэму прекрасную о Разине. 2 поэмы написал великий поэт Велимир Хлебников. Ну и так далее. Вообще свод литературный, посвященный Разину, беспрецедентен. У нас только, может быть, о Петре Великом столько написано книг. И для меня самое удивительное, что 3 самых главных, как сегодня бы сказали бы, хита 19 века, они тоже были посвящены Разину. Не только, собственно говоря, «Из-за острова на стрежень», но и великая песня мимо сада городского ходит Стенька, разнаряженный купцом, ее все пели подряд тогда. И, конечно же, песня «Есть на Волге утес». Это была любимая песня Владимира Ильича Ленина. И, между прочим, в этой песне есть строчка, где Разин говорит утесу: «Мы пойдем другим путем». Вот. И я думаю, что Владимир Ильич, когда вот эту строчку все время цитирует, что он после казни брата сказал, что мы пойдем другим путем, вполне возможно, я сделал недавно предположение, что он просто пропел строчку из этой песни: «Мы пойдем другим путем». Вот. Это такой вот парадоксальный факт, который вам никто, кроме меня, не рассказал бы.
Захар, огромное тебе спасибо за книгу, за твое творчество, за интереснейший рассказ про народного героя Степана Разина. Дорогие друзья, на этом наша программа «Наследие» подошла к концу. Маленькая реплика, потому что вот один из наших слушателей пишет: «Жёг Ростопчин». Это он не про архив, а про Москву, не Наполеон. Так нет, виноват Наполеон. Если бы не он напал на Россию, Москва бы стояла не сожжённая. Поэтому виноват все-таки Наполеон. Давайте смотреть в корень. И для этого наша программа «Наследие» и предназначена. До свидания, дорогие друзья. Через неделю вновь увидимся.